Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех в московской студии канала «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов. И это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с переводчиком, публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть в нашей студии.
Категорически, Павел, да.
Хорошее, смотрю, настроение у вас. Да. Давайте тогда с фееричного шоу в канадском парламенте и начнем. Ну, казалось бы, неонацизм процветает, все хорошо. Приветствуют эсэсовца Ярослава Гуньку. Хлопают все. Хлопают Трюдо, хлопают Зеленский. Хлопают...
Особенно еврей Зеленский чествует эсэсовца. Стоя, овации.
Галичина, да.
Да.
Ну, что-то вот после того, как Россия возмутилась таким явлением и так далее, вот что-то там пошло не так. То есть вначале спикер парламента, который якобы приглашал этого эсэсовца, подал в отставку, потом пошли, значит, извиняться другие лица, потом, значит, посол Польши вначале выкатил вот такую вот там жалобу, правда, потом ушел от нее. Дальше кто у нас там? Посла ФРГ выставили дурочкой, которая не разобралась, против кого его воевал. Ну и дальше уже все это закончилось извинениями таки Трюдо, который извинялся перед евреями, поляками, цыганами и почему-то перед ЛГБТ. Про русских он...
Только не перед русскими.
Вообще.
Нет.
И перед Зеленским он извинился, да. По-моему, да? О том, что так подстава такая получилась.
Какая же там подстава? Вот настолько любопытно, прям я даже не знаю. Вот дивизия СС «Галичина», состоявшая, приготовьтесь, из добровольцев. То есть в СС они добровольно шли служить. Естественно, исполняли самые паскудные функции и на территории Советского Союза, и на территории европейских стран. У поляков, я забыл, как это называть, Гута-Пиняцкая, по-моему, населенный пункт называется, убили там 1000 человек мирного населения, 500 из них загнали в костел, в церковь, заживо сожгли. Остальных жгли, убивали и жгли в собственных домах. От всего населенного пункта остались только стены костела, стены школы. Все остальное было деревянное, все сожгли. Из этой 1000 50 человек, ну, как каким-то чудом смогли сбежать, живы остались. Вот такие замечательные люди. Вот эта тварь, натурально кровавая тварь, служила в этой организации. Что дальше с организацией было? Вот Красная Армия шла вперед, так сказать, ломать хребет фашистскому зверю. А эти, естественно, бежали, обгоняя собственный визг для того, чтобы сдаться американцам и англичанам. Потому что отвечать за то, что они творили, ну, конечно, никто не хотел. Ну, и благополучно, ну, основная масса сдалась англичанам. Это их получилось там, по-моему, там у них штатная численность 1014 было, а англичанам сдалось 1009 тысяч. То есть это не человек, не два, не три. Их в Италию, возле города Римини. Вот они там в лагере сидели. Ну, как некоторым образом специалист. Пока ты там сидишь, с тобой работают спецслужбы. Кто ты? Фамилия, имя, отчество? Откуда родом? Кто мама, папа, братья, сестры? В каком подразделении служил? Кто у тебя? Заместитель командира взвода? Кто командир взвода? Кто во взводе служил? Кто командир роты? Кто в роте служил? Батальон, дивизия? Все, что ты знаешь, ты все это будешь рассказывать. Потому что тебе сразу скажут, вот, будешь молчать, мы тебя коммунистам отдадим. Все, вот. Британцы с ними усиленно работали. 2 года они там под Римини сидели. 2 года там все, что надо знать, все про них знали. Это эсэсовцы. Эсэсовцы, добровольцы, это убийцы, кровавые упыри. В 1947 году они их взяли и увезли себе в Британию. Представляете, это старейшая европейская демократия, да, эсэсовцев, вот. Нюрнбергский трибунал, СС признана преступной организацией. Тихо, тихо, тихо. Нам для борьбы с коммунистами они понадобятся. Ну, кто ж сомневался, вам до этого вам Гитлер понадобился для борьбы с коммунистами, то есть с русскими. Теперь вот вы эсэсовцев припрятали. И почти, ну, они долго там сидели. Но поскольку евреи подобные вещи не прощают всяким эсэсовцам, и активно их искали представители государства Израиль, то, ну, как-то давайте в Канаду. И в Канаду. Там, забегая, так сказать, вперед, они, англичане, как-то там проводили некую проверку. Я, к сожалению, извините, не могу тут сыпать этими номерами документов там и прочее. Но проводили проверку, кто у них, какие ветераны у них получают военные пенсии, медицинское обслуживание, потому что они ветераны. Выяснилось, что там 1500 членов дивизии СС. О! Раз узнали, что они получают пенсии, как вы думаете, эти проверяющие, они знают, да, кто это такие? Оказывается, знают, да, в Британии. Ну, а часть там, давайте в Канаду спрячем. Они нужные, давайте спрячем их в Канаду. Спрятали в Канаду, там до 80-х годов это продолжалось. Ну, спрятали в Канаду, в Канаде немедленно, вот немедленно просто, приняли законы, в соответствии с которым, с этими, с канадскими законами, а они не являются преступниками. Вот у нас в Канаде ничего не доказано. Мы не преступники, нет. Уже в прошлый раз, по-моему, обсуждали, что некая тварь по фамилии Катрюк, который на пару с Васюрой сжег людей в Хатыни. Нет, не преступник. Не доказано ничего. Мало ли, что там ваши свидетели, какие-то евреи непонятные, чем-то недовольны, а уж тем более русские. Кто вас слушать-то там вообще будет? До свидания. Вот Катрюк сам и сдох у себя в Канаде. Нет, не отдали по требованию Советского Союза. Ну, вот они там живут. То есть, эти люди хотят сказать общественности, что когда канадские спецслужбы этих тварей принимали из рук в руки у британских спецслужб, где на каждого есть документ, ты нацист, ты член этой самой дивизии Галичина. Все знают. Такого не может быть просто ни в теории, ни на практике. Вообще никак. Вот они там ставят, понимаешь, памятники этой самой бойцам дивизии СС Галичина. Забыл, как это называется, там какой-то Оквилл, Онвилл, не помню, канадский город. Вот там памятник у них стоит, эсэсовцам. Нормально. Ну, так это, да, давайте без затей. Эта страна приютила эсэсовцев, и она целиком на их стороне. Потому что главное достоинство этого Гунько, главное его достоинство, он русских убивал. Это вот почетно и хорошо, замечательно убивать русских. Почему? А потому что русские – это не люди. Вот теперь на Западе мы уже даже не унтерменши, а вообще не люди. Ну вот, я не знаю, там цинично прозвучит. Давайте вы расскажете, что он евреев убивал. Многим, я не сомневаюсь, вот подобным этим Катрюкам, Гунькам, для многих совершенно очевидно им, что евреев-то надо убивать, это никаких сомнений не вызывает. Но вы представьте, какой поднимется крик на всю планету. А вот если русских, ой, извините, перед евреями нехорошо получилось. Так ты не про евреев говорил. Ты сказал про русских. Он воевал с русскими. Это нормально абсолютно. Так у вас нацистская страна. У вас там сидит кубло эсэсовцев. Он, кстати, этот, Гунько этот, ой, такая вообще буря нехорошая поднялась. Я, пожалуй, что поеду отсюда, из Канады, в Южную Америку. Меня там друзья и товарищи примут. Так у вас и там они сидят, да? Ну, а теперь давайте вернемся к самому главному. То есть, ваши спецслужбы британские, ваши спецслужбы канадские, нет никаких сомнений, что американские. Вы все дружно все знаете о том, что происходит. Вы прекрасно знаете, кто эти люди, чем они занимались. И вы их специально прячете, укрываете от международного сообщества. Это вот под эти сказки, что вы победили нацизм, да, вот так вот вы его победили, что, значит, самых выдающихся нацистов вы прятали. А больше всех, кстати, за них, за эту дивизию СС, заступался Папа Римский Пий XII и рассказывал, что это же добрые католики, их нельзя этим большевикам, безбожникам отдавать, вы что такое говорите, мы же христиане. Нельзя, это не по-христиански. А поэтому давайте-ка их вот канализируем сперва в Британию, а потом в Канаду. Для чего? Ну вот, сидели до 91-го года. Сочились ядом, писали всякие гадости, делали всякие гадости. А в 91-м, оказывается, пригодились. И вся эта нацистская мерзость хлынула обратно на Украину. И теперь они нам рассказывают, ну, на Украине нацизма нет. Да? А вот это вот что такое? А вот это ты, вот Зеленский, ну, это, я не знаю, позор еврейского народа. У евреев хитро. типа ты там, то, что ты по крови, это одно, вера должна быть. Его в какой-то там вере в Бога даже заподозрить невозможно. Но все равно для нас, для обывателей, он еврей, дед твой воевал и уничтожал эту сволочь, а ты, значит, встав с места, стоя, в аплодисментах заходится эсэсовцу. Ладно, хрен с ним, нацисту. Эсэсовцу, ну вы вообще что ли? А для этих все нормально, все хорошо. Все все знают, все все видят. Ой, ну как-то не очень получилось. Что-то вот чуть-чуть. Вроде дело хорошее, русских убивали. А вот как-то вот, что возбудились-то? Нормально же сидели. Ой, ну давайте вот этот уволится. Ой, ну давайте я перед евреями извинюсь, а перед нами... Как это? Я считаю, тут у нас серьезнейшая недоработка в этом плане. Вот у нас свои спецслужбы есть. Было КГБ, теперь ФСБ. А давайте вы нам уголовные дела покажете. Что там вообще было, что происходило. И оперативные дела можете показать. Уже времени много прошло, но нам интересно. Если у какой-нибудь этой Христи Фриленд, вот у нее дедушка нацист откровенный, это никак на твоей политической биографии не сказывается. Потому что у вас в Канаде живет это нацистское кубло натуральное, оказывает серьезнейшее влияние на политическую жизнь страны. И подобные люди вот с такими предками вдруг вылезают. Я могу понять, когда у нас Борис Николаевич Ельцин, кулацкий сын, становится президентом Российской Федерации. И это-то как раз про другое. Это про то, что ты, будучи кулацким сыном, мог закончить школу, поступить в университет, получить прекрасное образование, занимать серьезные руководящие должности внутри КПСС.
Партия, да.
Да, а не шаляй-валяй. И это говорит о том, что у нас несколько не так, как вы привыкли врать. У нас все это работало несколько не так. А вот у вас, у тебя дедушка нацист, да это вообще на всю жизнь клеймо, ты вообще никуда не ходи. Работай сапожником, а в политику не лезь, потому что у тебя дедушка нацист. Все, разговор закончен. Но нет, только не в Канаде. Дедушка нацист, а что такого? А у нас тут все нацисты. Что теперь? Что теперь? Мы их никому не отдаем. Это дай одного Катрюка какого-нибудь, так вы и других поди захочете. Нет. Из Канады никакой выдачи нет. И тут остро, с одной стороны, остро становится. Жаль, что внутри спецслужб, как какой-нибудь центр Симона Визенталя, а мы тебя выкрадем просто, завернем в ковер, отвезем в Израиль, там публично осудим и публично повесим. Жаль, что это больше не работает. Вот как-то досада. А от наших? А я считаю, что это надо публиковать, массово публиковать. Кто это делал? Вот кто эти бандеровцы были? Кто людей убивал? Вы хотя бы уголовные дела показываете. Как это происходило? Ну, кстати, о птичках. Я боюсь перепутать название, поэтому называть не буду. Вот в Белоруссии выпустили шеститомник. У них там, если правильно помню, 6 областей, внутри которых что происходило во время Отечественной войны. И там рапорта советских командиров, донесения партизан и материалы допросов украинцев, латышей и прочей сволочи нацистской, которая действовала на территории Белоруссии. Вот есть такой страшный фильм «Иди и смотри». Достаточно один раз посмотреть, чтобы на всю жизнь охоту пересматривать отбило. Так вот, там читаешь допросы этих уродов, там с каждой страницы 3 таких фильма снять можно. Что они там творили? Это, я не знаю, я это неверующий, но это вот натуральный сатанизм. Натуральный, потому что человек такого делать не может. То, что вытворяли там эти твари. Ну, так расскажите, вот если это какой-нибудь Гунько, может, у тебя родственники остались, нам интересно на них посмотреть. Как вы-то живете, имея в предках такую тварь? Расскажите, что случилось с людьми, кого они убивали, как убивали. Ладно, вот был Советский Союз, многим это не нравится, там дружба народов, в рамках которой давайте забудем кровавое прошлое, нам дальше жить надо. А теперь нет Советского Союза, и давайте не будем забывать. наше кровавое прошлое. Покажите этих палачей, покажите этих убийц, что они творили. Покажите. Гражданам будет интересно, я вас уверяю. Это такая прививка на всю оставшуюся жизнь, что, ну, а без этого, а как вы собираетесь денацифицировать все это? Сказать, что Степан Бандера был плохой, хорошо, дальше-то что? Конкретные дела. Покажите конкретные уголовные дела, опубликуйте. Для этого не надо печатать какие-то книги, хотя полезно. Для этого есть интернет. Покажите документы. Мы с интересом посмотрим. И я не сомневаюсь, у нас есть, наверное, списочный состав, там личного, списки личного состава этой дивизии СС, да, конечно, Галичина. Да. Покажите, да. Давайте генеалогически отследим. Там еще доброходов прибежит сразу 8 тысяч человек, а дайте-ка и мы поинтересуемся, кто там, что там, степень родства и прочее, прочее, где живет. Вот у нас любят там, помните эти, как его... Как у нашей этой контуженной оппозиции, там, бессмертный барак организуем. Ну, давайте на дома таблички прикручивать. Здесь жил убийца, нацист. А это его дети, а это его внуки. Благодарите своего дедушку, а мы будем на вас специфически смотреть, зная, кто вы такие и от кого произошли. Активнее надо, на мой взгляд, значительно активнее. И про тех, кто живет в Канаде, и про тех, кто живет на Украине, и кого они там чествуют, любят. Ну, Шухевич у них национальный герой, Бандера национальный герой. Ну, так давайте и мы займемся как-нибудь вашими так называемыми героями. Вот.
Да, там таких героев они себе навспоминали. Мама, не горюй.
Зачем? Ну, то есть я, с одной стороны... Злую волю спецслужб я вижу сразу. То есть, мне понятно, зачем это делается, как это делается и какой нужен результат. В рамках государства, вы в своем уме, нациста волочь себе в национального героя. Ну, вот просто. А как с вами американцы? Там вот в американцах еврейская диаспора исключительно сильна. Как с этим у вас заладится? Нет. А вот с Германией у вас заладится? Нет. Они как-то не очень это дело любят и стыдятся очень сильно. Хотя бы. Или вот Израиль. Вроде государство не сильно большое, но чрезвычайно влиятельное. И как вот у вас с нацистами во главе страны, как это вообще, герои ваши национальные? А вот нам плевать, мы вот такие. Ну, поздравляю.
Ну, я так понимаю, что шансов каких-то на экстрадицию у нас нет от слова совсем.
Не дадут. Там же поляки сразу возмутились, что как это.
Ну, у тоже них... на каком-то таком вот уровне, Дмитрий Юрьевич, министр просвещения.
Не смешно, нет.
То есть, там... ни прокуратура, ни хотя бы министр внутренних дел и так далее.
Естественно, вся эта Галичина, естественно, вся эта дивизия СС, в том числе, совершала преступления на территории Польши. Ну, не знаю, есть у вас там генеральный прокурор или кто? Или какой-нибудь польский следственный комитет, который запросы шлет, отдайте нам. Ну, как-то это, я не знаю. Там, кстати, польский генерал Андерс тоже строго выступал, что не надо, вот русским отдавать не надо. Они вот совершали преступления на территории Польши, русским отдавать не надо. Ну, тут самое главное не преступления совершали, а русским отдавать русским, не да. надо. Вместе с Папой Римским еще и вот этот вот отличился. Оба яростные католики и, по всей видимости, христиане. Я что-то как-то среди христианских доблестей не знаю. Укрывание нацистов как-то вот мне не попадало. Новое слово в католицизме, да.
Да, уж и не говорится. Рейтер передает о том, что генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве, обсудили усиление ПВО. Ну, как-то не анонсировалось неожиданный какой-то визит, особенно после вот этого фееричного, так сказать, аплодисментов в канадском парламенте. Как вы прокомментируете вот визит Столтенберга, с чем он приехал? Со словами поддержки,
мне не доложил,
с деньгами
гад.
И так далее.
Ну, раз надо укреплять ПВО, это говорит ровно об одном. ПВО с задачами не справляется. Российские ракеты, самолеты, бомбы, все летит как надо, и все попадает куда надо. Надо ПВО укреплять. Как укреплять? Тут это серьезная загадка. С одной стороны, ну вот летят какие-нибудь условные герани, да, то есть это маленький самолетик с двигателем внутреннего сгорания. Летит, жужжит, как мопед. Ну, прилетит, летит медленно. Из чего такое сбивать? Ну, для этого годятся установки типа «Гепард» немецкие. Вот у нас были там «Шилка», где там в 4 ствола там зенитное орудие лупит какими-то чудовищными очередями. Там никакой кучности нет. Там, как в художественном фильме «Голый пистолет», встреча, которую ты мне организовала, оказалась встречей с роем пуль. Вот там рой пуль летит, кучности не надо, что-нибудь да попадет. Ну, такие, наверное, нужны, но тут все время по кругу ходим. Ну, хорошо, вот установка «Гепард», к ней нужен расчет, его надо научить. И установке нужны боеприпасы. Установка все время будет ломаться. Ну, на каждую нужен взвод механиков, ремонтная база, комплекты запчастей, одно, другое, пятое, десятое. Что вы там поставляете-то, хотелось бы узнать. Если в последнее время завыли, что там последних леопардов даже украинцы отказались брать, вы там вообще какую-то технику из музеев поставляете, они не заводятся. Зачем вы их привезли сюда? Ну, можно ли обеспечить гепарды таким количеством снарядов и техническое обслуживание наладить? Нет, нельзя. Далее. Вот летит эта самая герань. Я не специалист, я затрудняюсь понять, сколько это стоит. То есть, в моем понимании, это фанерный самолетик, а он фанерный, обклеенный стеклотканью, и в нем вот маленький движок, пропеллер и система наведения, куда координаты можно внести, чтобы она там клюнула. В нее, говорят, влезает 50 кило взрывчатки. То есть, это бомба, хорошо наводящаяся. Ну, сколько стоит, сказать затрудняюсь. Условно, скажем, пусть стоит 50 тысяч долларов. Если по ней лупить ракетой, не гепардом, ракета вам, грубо говоря, будет стоить 1 000 000 баксов одна, грубо. Ну, хорошо, пусть 500. Все равно в 10 раз дороже. С одной, может, не попадете, я не знаю, по-моему, ПВО по таким медленным целям не ну, очень стреляет.
По-моему, вот, да, там, скорее всего,
ничего. Это... Я, во всяком случае, все, что я видел в роликах, ну, они вот из этих наземных установок там очередями строчат, там трассера летят.
Да-да-да, вот особенно там, где бомбят эти Дунайские порты.
Да.
Да, вот да. Это все ночью происходит, и видно просто, как сдвоенные вот эти очереди идут.
Ну, ничего не помогает, что все долетает. Все при долетает. Этом, да, если речь идет про какие-то совсем уже серьезные вещи, ракета стоит дорого, любая ракета. Это не герань, ракета вот конкретно дорого стоит, и она, в общем-то, должна долететь. Есть ли у них ПВО? Безусловно, есть. Ну, так это ж это, как известно, на один хитрый орган находится другой, не менее хитрый орган. Так туда ложные цели надо засылать волну, вторую, третью. Вот вы разрядились, все ваши эти установки ПВО. Ну, а теперь прилетит то, что надо. И, ну, усилить количество, ну, присылайте там эти патриоты, я не знаю, что они там шлют. Присылайте что угодно. Оно не так работает. Вы не сможете просто, когда вот идет волнами, и что сделать? Вы не можете сбить все. Начнем отсюда. Мы же даже это, если про атомные бомбы вспомнить, как там наши СС-20, которые у них проходят по классификации «Сатана». Ну, вот там, например, 10 разделяющихся боеголовок. 10. Ну, если вы условно 8 подобьете, а 2... Хватит с избытком, друзья. Ничего вам не поможет. А если таких ракет прилетит 10, то как-то ничего не поможет. Поэтому, ну, это просто какие-то истеричные, на мой взгляд, телодвижения. Пришлют что-нибудь? Ну, наверное, пришлют. Только оно работать не будет. Потому что, опять повторюсь, волнами пойдут ложные цели. Вы выпустите весь боезапас, а там нельзя отличить, она настоящая или нет. И потом прилетят настоящие. Вот и все. А теперь еще наши, я смотрю, там уже многократные упоминания, и в роликах видно, что прилетают фугасные авиабомбы планирующие, у них там примитивные крылья, вот она прилетела и попала. От 500 кило до 1,5 тонн получается, а их вообще не сбивают, вообще никак не сбивают, а она летит на 70 километров в бок. Вещь очень хорошая.
Причем очень. Этого добра у нас с советских времен...
Да.
И я вот разговаривал со специалистами, с военными.
Сейчас мы военную тайну раскроем, Павел.
Мы не будем говорить точное количество и месторасположение складов, но вот я действительно разговаривал с военными специалистами, они говорят, что да, стоит вот... Вот это планирование стоит по деньгам очень дешево, а эффективность просто зашкаливает.
Ну, бомба-то что, чугун и взрывчатка, да, она не может быть дорогой. А то, что так точно прилетает с системой наведения, ну, прекрасно. Готовьтесь. Я не знаю, люди, которые это... Там в роликах-то не сильно видно, но даже если 500 килограмм прилетит, там мало не покажется никому. Она разрушение наносит настолько серьезное, и на человеческий организм воздействует так, что ну, сочувствовать там некому. Ну, в общем, держите.
Ну, у меня такое впечатление, что вот последнее видео, где порядка 3000 боеприпасов рванули на складах. Да, вот, да, по-моему, да, это да, вот да. Такой планирующей бомбой и как да. Раз и уничтожили.
Ну, поздравить только... Нашу разведку, которая это способна в тылу найти, определить координаты, навести. Оно же комплексное, это ж не бодрый летчик там просто на кнопку нажал. Как говорил Юрий Лоза про Гагарина, Гагарин просто лежал бы. Так и тут. На земле разведка, летчик поднялся туда, куда надо, сбросил оттуда, куда надо. Конструкторы прилепили крылья, навели, прилетело, попало, вот, пожалуйста.
Результат
был красивый. Это тоже, да. А вот, оказывается, вот вы вот так вот храните, да, вроде для всех уже понятно, что в одном месте нельзя сосредотачивать такое количество, но они, может, ленятся. А с другой стороны, может, это уже, так сказать, первейшие вещи, это я вам склад, это я все сложил, меня судить не надо, это я все сложил, а вы так метко попали, только благодаря мне. Это я вот боролся против нацистского режима Украины. Там таких скоро будет... Лопатой отгружай.
Соглашусь. Про ракеты. Болгары, друзья, так сказать, украинские.
Братушки.
Да.
Наши братушки, да.
Да, уже забыть про наши. Они теперь вот с нацистами.
Ну, они в двух мировых войнах на стороне немцев против нас выступали, эти братушки, да.
Так вот, они решили КС-300 отправить неисправные, знаю точно, неисправные ракеты. Вот как можно расценить вот такой шаг? Потом эти ракеты падают на Польшу, где там двое погибших. В Белоруссии, по-моему, такая же остатки прилетели. И на этой неделе еще и в Молдову второй раз прилетели, упала на территории Приднестровья. Прилетели вот именно остатки вот этой С-300. Вот непонятно, куда они лупили. Чем они лупили?
Странно, в Приднестровье зачем? То есть я могу понять, когда там наш самолет летел, они в него прицелились, спустили, так это все... Даже если не попал на территорию Российской Федерации, должно упасть. А в Молдавии наши не летают. Это как туда попало?
Я так понимаю, что это как раз вот они пытались вот этими С-300 сбивать, наверное, какие-то ракеты, которые летели в Дунайские вот эти порты.
Может
быть. Измаил, Рени и так далее.
Может быть, да. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, что болгарам-то? Лишь бы избавиться от какого-то хлама. Там, я так понимаю, что, ну, если у тебя, например, как силы НАТО, давайте выметать из всех бывших стран Варшавского договора, давайте выметать все оружие для отправки на Украину. Помните, кстати, когда леопарды хотели поставлять, какой кипиш был? Когда немцы закричали, а мы не разрешаем, вот из ваших стран по условиям договора их нельзя никому ни продавать, ни передавать. Это только с нашего соизволения. Помните, такое было? Да? Так вот, представляете, с советской техникой все ровно то же самое. Ее нельзя оттуда забирать и нельзя никому перепоставлять. А что вы нам сделаете? Говорят наши дорогие западные партнеры. Собрали все, вымели оттуда и отправили на Украину. Ну, это тоже сгорело, как и все остальное. Но... Вот забрали, так вы же забрали, дайте новое, скажут болгары, и все остальные скажут то же самое. А американский военно-промышленный комплекс скажет, ну, конечно же.
Купи.
Да, конечно же. Там взяточничество внутри США, контракты с этими папуасами, где уже вдвоем деньги разворовывают, дальше на территории Болгарии одни деньги разворовывают, кругом беспардоннейшее воровство, распил, и все довольны и счастливы. Как не избавиться от ржавого железа, чтобы взамен него нажить каких-то серьезных денег? Берите, ёлы-палы, берите. Ну, а этим что, а куда им деваться, украинцам-то? Некуда. А нет другого оружия уже, просто нет. Вот идет там обсуждение. Вот дали эти Storm Shadow. Что, кстати, тоже применительно к Storm Shadow, там показательно, что когда обломки собрали в Севастополе, хоба, она, оказывается, 2022 года изготовления. То есть, это вы не со складов гоните, а напрямую с заводов свежую поставляете боевую технику. О, отлично, отлично. Не хлам какой-то списываете в своей Британии, но новейшие, так сказать, разработки. Теперь от немцев требуют, чтобы они эти Таурусы поставляли. А немцы там, ой-ой-ой, не-не-не, сейчас мы их там вам хотя бы перепрограммируем, там, чтобы они далеко не летели. Ну, смешно. Вот я езжу на автомобиле, например, ездил. В нем двигатель был на 3 литра, а он специально перепрошит на 2,5. Ну, так иди в контору, заезжаешь, там тебе в розетку воткнули, и вот он у тебя уже сразу 3-литровый. Ну, невыгодно разные двигатели ставить, электронно можно тебе обрезать мощность. И вот он сразу 3-литровый, ничего хитрого нет. Все это ломается просто в 3 секунды. Ну, вот вы свои ракеты с дальностью, там, я не знаю, 200 километров, а украинские нацисты сразу сделают 500. И что? И я... Так подозреваю, что еще приедет специальный немец и скажет, как вот мы-то, соблюдая договор, там, а вы уже тут сами давайте. Потому что русских убивать хорошо и вообще прекрасно. Ну и на всем на этом они воруют деньги. Причем большинство денег, повторюсь, воруют в США. Ну а болгары принимают участие. Все довольны, все смеются.
По поводу техники, российские разведчики доложили о том, что на фронте уничтожен танк «Леопард», именно полностью, с полностью немецким экипажем. Вот можем ли мы говорить о том, что уже НАТО конкретно воюет с Россией?
Нет, я как бывший милиционер в такое верить отказываюсь. Я сразу скажу, как Фома неверующий, пока персты в раны не вложу, не поверю. Нет, такого не может быть. Везите этих немцев сюда, показывайте, пусть они дают показания. Вы в каком полку служили, какой взвод, кто командир, кто тебя отправил, какие документы подписывал, показывайте. Если не показываете, то это нехорошо получается.
Ну, я так понимаю, это вести-то некуда, некого. То есть, там...
Ну, как же, там один кричал, несчастен, я как сейчас помню, то есть, люди помнят какие-то фразы из кино. Вряд ли такое нет. Они ж, украинцы-то, они как раз нужны для того, чтобы умирали именно они. Я могу поверить, что какие-нибудь «Хаймарсы» наводят и пускают американские экипажи. «Хаймарс», он стоит далеко, русские до туда не достают. Вот, получаем целеуказания, от, ну, разведданные от американской разведки, целеуказания от американской разведки. Вот здесь у нас летает АВАКС, который все непрерывно отслеживает, где у вас системы ПВО стоят, выискивает дырку, после этого поступает команда. Вот, окно открылось экипажу американскому «Хаймарса», пускайте. Вот они и пускают, в это поверить могу, чтобы танк поехал, да еще на передовую, да еще чтобы его захватили. Не просто сожгли, а захватили русские, это нет. Точно так же, как они, что с этими «Леопарды», «Челленджеры», «Абрамсы», они есть. Близко не подъезжайте, если ваш там «Челленджер» с 7 километров лупит, вот ближе, чем на 7 километров, не подъезжайте. Это портит нам реноме, как вот прекрасным производителем великолепного оружия, которое мы очень дорого продаем. Не, не поверю, нет.
Упомянули «Абрамс». Вроде как пришла первая партия, когда увидим, как они горят.
Ну, они же их не пустят, так сказать, на поле боя. Это ж подрыв продаж. Танк, ну, вот государство Израиль. В государстве Израиль есть такой танк «Меркава», называется. По-русски «Колесница». Отличный танк. Огромный он такой, бы меня на танкиста учили, я с интересом разглядывал чужие танки. Он огромный, просто огромный. А значит, создает серьезное давление на грунт. Невзирая там на ширину гусениц и прочее. Там, где он воюет, на Ближнем Востоке, Там нормально, там, ну, не пустыня, но там твердые грунты и дожди не идут, что характерно. Там, кстати, я уже забыл, в каком городе я ездил, в Израиле, в танковый музей. Мы там ролики снимали, там захваченный в Сирии это, и во время войн с Египтом советской техники просто какое-то ужасающее количество. Она вся стоит под открытым небом, никто ее не красит, ничего. Прекрасно сохраняется сухой, жаркий климат. Вот там Меркава великолепно себя чувствует. Если вы ее привезете на Украину, ну, на черноземах она поведет себя несколько иначе. Многим кажется, что танки грязи не боятся. Там еще я на танке ездил. Не из всякой грязи выезжает даже танк. Если водитель идиот, он и танк посадит. Вот жижа, она у тебя гусеницы размолотили, а пузом сел ты на более крепкое. Все, у тебя и второй танк не вытащит оттуда. Это очень-очень непросто. Ну, а при таком весе, так они все там застрянут. Хорошо стреляет, но может быть хорошо. У них, кстати, оригинально, у них нет автоматических систем заряжания, как у нас. Почему, непонятно. Там толковый черный паренек сидит все время и запихивает снаряды, гильзы. Тоже как-то странно это в 21 веке наблюдать. Ну, посмотрим. Я помню как-то, когда война с Грузией была 08-08-08, как туда зашел чеченский батальон, и журналист спрашивал, а вы знаете, что среди грузин тоже есть мусульмане? Не знаю, говорил командир, сейчас убьем, штаны снимем, посмотрим. Ну, так и тут штаны снимут, посмотрим.
Миротворческий наш контингент помогает сейчас Армении активно. Благотворительный фонд «Доктор Лиза» направил гуманитарный груз в Армению. «Русский дом» направил гуманитарную помощь. Ну, а экипажи вертолетов вообще практически спасали жизни людям, когда вот взорвался вот этот непонятный бензосклад, бензовоз и прочее. И в то же время активизировался и Штаты, и коллективный Запад, и, значит, полетели туда и руководительница этого USAID, и представитель, помощник руководителя Госдепа и так далее, и сразу уже посыпались и от Штатов, и от Евросоюза заявления о том, что надо туда, значит, коллективную миротворческую миссию и прочее, прочее.
Главное, русских выгнать. Вот,
да, вот, Дмитрий Юрьевич, найдется ли альтернатива, на ваш взгляд, вот той гуманитарной миссии, которую там осуществляет и наш контингент, и наша организация?
Гуманитарная миссия – это все хорошо и правильно, но только оно, к сожалению, никаких политических и военных задач не решит. Надо ли помогать людям? Конечно, надо. Надо ли их там кормить, медицинская помощь, эвакуировать и прочее? Конечно, надо. Но это не решит никаких глобальных вопросов. Ну, посмотрите, как у нас в кавычках «хорошо» получилось на Украине, где живут такие же русские, как и мы. Мы один народ. Вот как там получилось. И вот уже боевые действия полным ходом идут. Вот Армения. Это не русские. Нет. Это люди, которых 30 лет накачивали национализмом. Что такое национализм? Я вот в советской армии служил. Я с бытовым национализмом знаком очень близко. В чем он выражается? Ну, в том, что я вот, например, я русский, а вы армянин. Совершенно очевидно, что я лучше вас. Чем? Тем, что я русский. Все, дискуссия закончена. И наоборот, можно сказать, вы армянин, вы лучше, чем я. Чем? Ну, тем, что я армянин. Дальше будут приводиться сведения о тысячелетней истории, там, с той и с другой стороны. Много тысячелетней. Какое отношение лично ты к этому имеешь, для меня всегда загадка. Но я лучше тебя, вот лучше, и все. И на этом разговор закончен. Если людям десятилетиями это в головы вливают, ну, какого ждать результата? Ничего хорошего не получится. Мы на территориях этих бывших советских республик, ну, никак вообще себя не проявляли. То есть у нас вот строго позиция невмешательства. Мы в ваши дела вообще не лезем. Мы давайте дружить вот без этого, чтобы... Оно, с одной стороны, наверное, ну, как мне кажется, потому что сил Не было, и сейчас столько нет. Нет нужной экономической мощи, нужных экономических связей, чтобы можно было, так сказать, диктовать свою непреклонную волю или хотя бы отстаивать свою точку зрения. У нас на это сил, как мне кажется, не было, и сейчас не очень много. А у американцев все есть. У них с деньгами полный порядок. Если они ухитряются по 5 миллиардов в год тратить только на идеологическую обработку населения внутри Российской Федерации, то на какие шиши содержится, например, самое большое на планете Земля американское посольство в Армении? И зачем оно там такое? И к чему это туда едут все вот эти вот крайне высоко поставленные граждане из Америки? Ну, ответ, по-моему, лежит на поверхности. А вот у вас на Украине уже горит просто все. Сейчас здесь запалим. А можем мы с этим что-то сделать? Ну, я возможностей не вижу. То есть, получается, мы Майданы мы устраивать не можем. Приводить пророссийских руководителей к власти и не можем, и не считаем нужным, не надо нам это, мы так не действуем. И самый ужас, что нигде нет людей, которых можно было бы привести к власти, как пророссийских, так сказать, правителей. Нет, у нас такого тоже нет. А американцы могут, вот чей Пашинян американский, это они его привели к власти, это они его поставили, это он продвигает повестку, которая выгодна американцам. А послушайте, что он там говорит, и это престиж вся его. Оказывается, в проблемах Нагорного Карабаха виноваты мы. Я как-то даже в некоторую растерянность впадаешь. То есть вы его в состав Армении не принимали, Пашинян от него вообще отказался, сказав, что это Азербайджан, а виноваты оказываемся мы. И тут про умные, безумные действия Российской Федерации говорить можно что угодно, но американцы настолько ловкие в этом, поднаторевшие, а у них получается вот так. Чик, это вы уже виноваты, мы хорошие, мы же помогаем, американцы. А Россия плохая, и она за все ответит. И сейчас мы ей организуем тут боевые действия, точно такие же, как на территории Украины. Сейчас вот там Азербайджан посидит немножко. Это что же? А вот азербайджанцы что должны делать? Например, если, так сказать, Пашинян от Карабаха отказался, а на территории этого самого Карабаха есть армянские вооруженные формирования, то что? Могут ли вот некая, так сказать, этническая общность сидеть вооруженной на территории суверенного государства? Нет, не может, ни по каким законам, нигде такого нет. Давайте разоружим, давайте, да, вот разоружили. А теперь давайте все в фильтрационные лагеря. И все, как уже говорили ранее. Вы в каком полку служили, в каком звании, с кем, кто у вас командир, кто выше стоял, где располагались, в каких боевых действиях принимали участие и прочее, прочее. И по азербайджанским законам немедленно окажется, что вы все террористы. Все мужики, кто защищал Карабах, вы все террористы. И вы все вот тупо сядете. А что будет с вашими семьями? Ну, я такие вопросы даже озвучивать не могу. Ничего хорошего там не будет. Вон, сегодня я слышал, уже 70 тысяч человек из 120 уже в Армению переместилось. То есть, это натурально исход. Ну, а американцы постараются все это поджечь. Там замечательная страна Турция, член НАТО, которая усиленно поддерживает Азербайджан. Азербайджан, вот увидев свой военный успех, что они за день решили все вопросы, не просто ж так они тренировались, вооружались, а вот у нас тут Нахичевань, а нам до нее ехать неудобно, через вас никак не проехать. Сейчас коридор прошибем через вас. И прошибут, не прошибут, а где они остановятся, если хорошо начнет получаться? Возле Еревана или дальше Еревана? И что вообще из этого получится? То есть там такое заварено, что мы, как мне кажется, уже как-то даже это ничего и сделать не можем. Только смотрим.
Ну, мы не только смотрим, мы все-таки и помогаем, и я имею в виду и гуманитарную помощь.
Это правильно. Помогать надо.
И все-таки я считаю, что наши миротворцы как раз-таки сейчас и делают основную работу, да, не допуская прямого боестолкновения, не допуская прямого кровопролития. Поэтому...
Ну, а вот они хотят, давайте вы своих уведите, а тут вот французы с американцами или ООН придет. Ну, мы по всему глобусу наблюдали пользу от этого ООН. Вон на Донбассе всякие эти ОБСЕ и прочие, которые ведут разведку и сливают разведданные нацистам. Мы все это уже видели. Кто туда придет на замену нам и что из этого получается?
По украинскому сценарию уже пытаются сейчас раскачать и Молдову. На этой неделе наши молдавские коллеги опубликовали исследование о том, что Запад содержит в Молдове сеть НПО для очернения России стоимостью 110 миллионов в год. То есть вы озвучили цифру для России, вот для маленькой Молдовы 110 миллионов в год, порядка 14 тысяч организаций внутри страны работают для того, чтобы создавать вот эти все антироссийские настроения. Ну и Санду, президентша Молдовы, очередной раз высказалась о том, что европейские ценности – это не просто европейские ценности, а это именно отказ от любого содействия с Россией, от любого взаимодействия с Москвой.
В первую очередь, конечно.
Хотят, я так понимаю, еще один регион поджечь, как вы сказали.
Везде будут стараться. Не просто так, они во всех этих постсоветских республиках, странах, не знаю, как их там правильно называть, не просто так, они везде так напряженно трудятся. Хорошо получается где-нибудь вот в Прибалтике, где там у власти сидят гауляйтеры и тоже там дети эсэсовцев и все остальные, и вообще граждане США возглавляют Литву, например. Ну, отлично получается, да, там хорошо. В Молдавии она... не совсем такая, как Прибалтика, но тоже отлично. Денег не жалко. Там просто тут же это... Достаточно посмотреть, как это происходило у нас. И сейчас, что характерно, происходит. Потому что наша это, самопровозглашенная интеллигенция, она занимается ровно тем же самым, чем занимаются вот эти НКО на территории Молдавии. Вот у меня, так сказать, любимый пример. Идешь в любой книжный магазин наш отечественный, и ищешь там шкаф с книгами на английском языке. Подходишь, и тут тебе, значит, «Архипелаг ГУЛАГ» на английском языке. «Сталин и его кровавые подручные». «Кровавый Ленин», «100 миллионов убитых», «Сожранные младенцы» там и прочее. Вы ничего другого там не найдете вообще. Это, опять-таки, приведу другой уже набивший оскомину пример. Давайте поговорим про христианство. Это где была инквизиция, и людей заживо жгли на кострах. Вот это ваше христианство. Правда ли это? Ну да, была такая страница. Причем, что характерно, больше всего жгли в Швеции и в Германии, но зачем-то приписывают испанцам. Нет. Было такое? Было. А я правильно понимаю, что христианство вот этим исчерпывается? Ничего, кроме костров, на которых заживо жгут людей, ничего не было в христианстве, да? Ну, нет, конечно. А вы мне в башку вбиваете именно это, что в истории моей родной страны ничего, кроме каких-то этих ваших горячо любимых репрессий, не было. Это не так. Жизнь не такая. Было такое? Конечно, было. Кто это отрицает? Просто ученых пустите, и пусть ученые нам расскажут про количество, качество и все остальное. Но вот у нас миллиарды, там сотнями миллионов обходятся, народу меньше. Но там головы загажены так, вон, посмотрите на Украину, что получилось. Как, вот может, как раньше казалось, может ли вся страна взять и рехнуться? Ну, не может же. Она действительно не может. Но обработку общественного сознания можно наладить, когда вам будут врать, а вы будете верить в это. Там это ж не про знание, а про веру. А я верю. Ну, с верующим спорить бесполезно. Любое доказательство, оно просто отрицает веру. Вот нет, не надо. И... А недовольные есть? Есть, конечно. Им занимаются спецслужбы. Вот там США в Южной Америке 100 лет тренировались. Здесь построят эскадроны смерти. Открой рот. К тебе сразу придут, просто в глаза посмотрят. Заткнешься навсегда. Ну, сначала твоим детям ноги поломаем, жене башку пробьем. Ну, тебя даже трогать не будем. Есть рычаги воздействия. Ну и все, все молчат. А что ты там можешь сказать? А эти со своей стороны, ну мы же, это же ваша интеллигенция, ваши писатели, ваши певцы, ваши актеры, это же они А то, что мы помогаем, так мы просто помогаем. А что, вы не согласны с тем, что демократия лучше тирании? Согласны? Согласны. Ну вот, пожалуйста, вот вам, ешьте, не обляпайтесь. Тут же тоже, это, как вот если с той стороны Ниагары долларов льются, а с нашей стороны что? А у нас есть какие-нибудь наши НКО внутри Молдавии, Латвии, Армении, Казахстана? Есть? Нет, ничего нет. Русский мир, ну, на словах звучало хорошо, а там работать надо. Надо организовывать сети здоровенные, надо организовывать влияние непрерывно. Вот мы, кстати, тут сидим и именно этим занимаемся. Это хорошо, что мы этим занимаемся, но этого решительно мало. Надо гораздо больше. Я перемены-то вижу, так сказать, то, что происходит. Мне другое печально, что для того, чтобы мы начали шевелиться, понадобилась война. Это вот категорически неправильно. Все сказки про этих западных партнеров, это еще, я не знаю, в 85-м году понятно было. У меня в детстве было две хорошие книжки. Это, так сказать, том первый, том второй книжки назывались «Откуда исходит угроза миру». Вот там сразу на первой странице карта Советского Союза, вся обтыканная американскими военными базами. Покажите, где были советские базы. Ну, там какая-нибудь это, Камрань, Сокотра, где там еще у нас был. И все. А у этих, понимаешь, в настоящий момент их больше 800 понатыкано по всему земному шару. Ну, как? Надо ли с этими дружить? Нет, не надо. Это волк и овца. Разве может быть между ними дружба? Нет. Мы тоже должны быть волком. Ну, а у волка все соответствующие волку части организма должны быть. Зоркие глаза, острые уши и огромные клыки. Не надо к волку подходить вообще. Вот тогда и базы, наверное, растворятся вокруг нас.
Ох, Дмитрий Юрьевич, оптимистично вы смотрите, да. Эстонская молодежь, российская молодежь, на мой взгляд, очень грамотно скреативила, да, то есть, ну, повесив вот эти на машины надписи «Я русский».
За это тоже сажать будут, вы не очаровывайтесь, у этих станется, и за это сажать начнут.
Да, они сразу, то есть, Латвия мгновенно отреагировала, она официально сейчас запрещает русским называться русскими, да, то есть, ты не можешь как бы сейчас у себя где-то там написать «я русский», там, в машине, собственно, еще что-то и так далее. Но вот, на мой взгляд, показательный момент, да, о том, что эстонцы, эстонская молодежь, да, то есть вот они креативят, и после того, как запретили «я русский», они другие наклейки придумали. Сила в правде. Вот. И еще как бы меня порадовало то, что в Финляндии вот тоже нашлись люди, которые повесили. Вот в Финляндии пока молчат. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, показывает ли это то, что все-таки есть у нас еще запалы в этих странах, есть еще наши люди, которые готовы гордиться тем, что они русские, и противостоять вот этой вот... гауляктором, ну, как вы их называете.
Да, ну, во-первых, это отважные люди, мое почтение. Это, на такое решиться вообще далеко не каждый, потому что тебя сразу на карандаш, и дальше за тобой будут внимательно следить, что ты там вообще вытворяешь в нашей, понимаешь, вот эстонской стране. Ты ж не человек русский. Даже не унтерменш, уже повторюсь, ты ж не человек, и к тебе должны быть применены самые суровые меры. Ну, как в Латвии придумали, а сейчас экзамены на язык сдавать будем, а потом мы вас отсюда депортируем. Обратите внимание, вся Европа молча смотрит. А что такого? Что мне нравится? Это вот демократия такая. Да, а надо знать язык. Да? А давай вон там миллион ваших этих ближайших, так сказать, самых недавних переселенцев. Как вы их запустили там, чернокожих из Африки? Как? Они у вас все знают немецкий язык, французский, английский? Нет? А тут люди десятилетиями живут. Они тут родились, выросли, ищу. А теперь, значит, да, теперь мы вас депортируем. То есть, это там ситуация крайне мерзкая. И все эти главы всех этих гауляйтерств... Ну, они изо всех сил стараются выслужиться перед хозяином. А сейчас особенно остро это протекает, потому что там все четко понимают. Вот сейчас вот Украина, а следующие – это мы. И кривляния вот эти вот даром никому не пройдут вообще. Отвечать придется за все, за то, что вы тут творили. Ну, и это вот, я не знаю, визг, отчаянный визг свиньи перед разделкой, блин. Людей русских, ну, естественно, жалко, которые там живут. Если, блин, ну, если... У вас как там с правами человека? Правда ли это, что любой гражданин любой национальности, вероисповедания, цвета кожи может жить там, где он захочет? Правда? Вы под этим подписывались, да? А как это у вас так получается, что вот это люди, а вот это не люди? Как это так получается? Как это? Это, правильно понимаю, проявление вашей так называемой европейской цивилизации? Ну, так это должно быть прекращено. Все должны иметь равные права. Без этих ваших вот там каких-то идиотских заходов. Я не про то, что туда немедленно должны войти русские танки и установить нормальный порядок. Нет, нет. Надо просто заставить. Ты подписывал бумаги? Ну, так и действуй в соответствии с ними. А вот не будешь действовать, вот тогда с тобой поговорят по-другому. Люди, повторюсь, которые подобные вещи делают, это исключительно отважная молодежь. Отрадно, что такая есть.
Ну и закончим на позитивной ноте. Я думаю, буквально через несколько дней годовщина вхождения в Россию, возвращения в Россию Донецкой, Луганской республик, Херсонщины, Запорожья. Насколько вот, скажем так, есть шанс приблизить вот, вот этим вхождением, да, окончание специальной военной операции, прекращение вот этого угнетения русских на их территориях?
Ну, вхождение, оно, наверное, ничего не приближает. Оно это все... В настоящий момент это все строго про войну. В республике Донбасса населяют люди суровые, очень суровые. Человек, который работает в шахте и может каждый день из нее не выйти. Там психология у людей очень-очень специфическая. И когда наши вчерашние братья рассказывали, как они там сожгли 3 арматы, уничтожили Псковскую десантную дивизию или еще что-то. Это они говорили исключительно потому. Ну, нельзя сказать, что нам вот тут шахтеры, парикмахеры и таксисты наваляли там полную панаму, и мы вот тут захлебываемся уже собственной кровью. Нельзя. Ага, никаких советских войск российских, извините, там не было. Это местные справлялись своими силами, отбивались. Это очень суровые люди, очень. И я даже сказать не могу, что мы их освободили. В общем-то, и они так не считают. Они там бились, как львы, а мы пришли и помогли освободиться. Это да. Процесс нет, не быстрый. Там, понимаете, мы пока считаем, сколько там полегло укронацистов, мы ж не считаем своих, кто в землю лег. Правильно делаем это, потом озвучивать надо. Но люди там себя не жалеют, в общем, ну, в общем-то, ради того, чтобы всем остальным хотя бы жилось, не говоря уже о том, что хорошо или плохо, а просто в живых остаться, потому что эти твари хотят уничтожить всех. Поэтому я, лично я никакого там вот стремительного счастья не вижу. Вся эта кровавая каша надолго. Ну, а людям, которые держат в руках оружие и за страну родную бьются, и за собственную жизнь свою, близких, блин, ну, только... Я не знаю, удачи пожелать. Мы им помогаем, чем можем. Вот.
Это точно. Да. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич.
Вам спасибо, Павел.
Да, благодарю вас за интересную программу. И вот очень приятно все-таки общаться вживую, а не в интернете.
Не могу переехать в Москву, а так да.
Ну что ж, благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, еще раз за интересную программу. Это была программа «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. До новых встреч на «Спутнике».
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».